С того самого дня я с головой погрузился в странную и во многом непонятную для европейца жизнь затерянного неприступника в диких горах тибетского монастыря, продолжал свой рассказ полковник. Все, что я видел там, скорее напоминало причудливый вымысел, чем реальность этого мира. Практики тибетских лам, их культура, образ жизни, их абсолютное безразличие ко всему, что происходило в большом мире, полная изолированность их крохотного мирка, которым ничто не сменялось на протяжении веков, все это труднопостижимо для человека с западным складом мышления. В монастыре жило не так уж мало людей, однако ни мужчин, ни женщин преклонного возраста полковник среди них не заметил. За ним же, с первых дней его пребывания в обители, прочно закрепилось почтительное прозвище «Древний господин». Много лет прошло с тех пор, как ламы в последний раз видели в этих краях кого-либо, кто выглядел бы таким же старым, как сэр Генри. А для некоторых из них то, что человек способен превратиться в этакую развалину, какую я тогда собой представлял, явилось подлинным открытием, рассказывал полковник. В течение первых двух недель я чувствовал себя как рыба, вынутая из воды. Я дивился всему, что видел, и зачастую чуть ли не отказывался верить собственным глазам. Оказалось, что ночью я смогу спокойно спать настоящим глубоким сном, а проснувшись поутру, я чувствовал себя бодрым и прекрасно отдохнувшим. С каждым днем силы мои прибывали, и очень скоро я стал пользоваться своей тростью только во время похода в горы. «И вот в одно прекрасное утро, — продолжал полковник, — я испытал второе из двух самых больших в моей жизни потрясений. Первым был шок, вызванный сверхъестественным исчезновением ламы Кы, а вторым — вот что. В тот день меня впервые допустили в хранилище древних манускриптов. В самом конце длинного зала я заметил большое зеркало, наверное, единственное в тех краях. А ведь я к тому времени не видел своего отражения в зеркале уже в течение многих месяцев. С любопытством я направился к нему. Представьте себе, каково же было мое удивление, когда я увидел в зеркале нечто совершенно невероятное и с точки зрения цивилизованного человека попросту невозможное. Я смотрел на свое отражение в зеркале, но видел не себя, а человека, который был моложе меня по меньшей мере лет на 15. Столько лет я, вопреки всему, надеялся, что источник молодости действительно существует, и вот теперь видел перед собой вполне физическое подтверждение его реальности. Радость и воодушевление, охватившее меня в тот момент, невозможно выразить словами, а в последовавшие затем днем несколько месяцев мое состояние претерпело еще более драматические изменения. Я полностью сбросил со своих плеч груз старости. Теперь никто уже не называл меня древним господином, и все ламы относились ко мне как к равному, что, честно говоря, весьма мне льстило. На этом рассказ полковника был прерван. В дверь позвонили. Я с некоторой досадой открыл дверь. Это были мои друзья, муж с женой. Я всегда радовался возможности пообщаться с ними, но на этот раз их визит вызвал во мне чуть ли не раздражение. Однако я постарался ничем не выдать своих чувств и очень вежливо познакомил их с сэром Генри. Мы немного побеседовали, а затем полковник поднялся и произнес: «Прошу простить меня, господа, однако я вынужден откланяться, поскольку сегодня вечером мне предстоит деловая встреча». У самой двери он обернулся и сказал: «Если вы не возражаете, Питер, я хотел бы пригласить вас отобедать со мной завтра. Обещаю, что в случае вашего согласия поведаю вам о Боге Возрождения все то, что не успел рассказать сегодня». Мы договорились о месте и времени встречи, и полковник отбыл. Когда я вернулся в гостиную, жена моего друга поинтересовалась: «Сколько лет вашему приятелю, Пит? Он очарователен, однако так молод, что вряд ли может быть офицером в отставке, тем более полковником». «А как вы думаете, сколько ему лет?» «Ну, по-видимому, ему никак не дашь и 40. Хотя, из нашей с ним беседы я бы заключила, что ему не может быть меньше, чем 40». «Не меньше – это точно», – уклончиво согласился я и перевел разговор на другую тему. Мне не хотелось повторять невероятную историю о боте Возрождения, по крайней мере до тех пор, пока полковник не рассказал мне ее всю до конца. На следующий день, от обеда в ресторане, мы с полковником отправились к нему, и он во всех подробностях рассказал мне о неистощимом источнике молодости. Когда я поселился в монастыре, мне первым делом объяснили, что в человеческом теле имеются 19 энергетических центров, именуемых вихрями, продолжал полковник прерванный рассказ. 7 из них являются основными, а 12 – второстепенными. Эти вихри – мощные полевые образования, невидимые глазом, но тем не менее вполне реально существующие. Местоположение второстепенных вихрей соответствует положению суставов конечностей. 6 верхних второстепенных вихрей соответствуют плечевым суставам, локтевым суставам и лучезапястным суставам и кистям рук. 6 нижних второстепенных вихрей соответствуют тазобедренным суставам, коленям и голеностопным суставам со ступнями. Когда ноги человека разведены не слишком широко в стороны, коленные вихри соединяются, образуя один большой вихрь, по количеству сконцентрированной в нем энергии, приближающей к основным. А поскольку обычный человек крайне редко оказывается в ситуациях, требующих от него выполнения интенсивных, широкоамплитудных махов ногами, выполнения шпагатов и тому подобных упражнений, коленные вихри его почти всегда представляют собой один вихрь, пространственная форма которого все время изменяется в соответствии с движениями тела. Поэтому иногда коленный вихрь относят к числу главных в качестве дополнительного, 8-го, и говорят не о 19, а о 18 вихрях. Местоположение центров 7 основных вихрей таково. Самый нижний размещается в основании туловища, второй – на уровне самой верхней точки полового органа, третий – чуть ниже пупка, четвертый – посередине грудной клетки, пятый – на уровне основания шеи, шестой – в середине головы. Что же касается 7-го вихря, то он по форме напоминает конус с обращенным кверху открытым основанием и располагается в голове над 6-м вихрем. В здоровом теле все вихри вращаются с большой скоростью, обеспечивая праной или эфирной силой все системы человеческого существа. Когда же функционирование одного или более из этих вихрей нарушается, то поток праны ослабляется или блокируется. И, в общем, нарушение циркуляции праны как раз и есть то, что мы называем болезнью и старостью. «У нормального здорового человека, – продолжал полковник, – внешние границы вихрей довольно далеко выходят за пределы тела. У особо мощных и развитых во всех отношениях индивидов все вихри сливаются в одно плотное, вращающееся полевое образование, по форме напоминающее гигантское энергетическое яйцо. Обычный человек тоже напоминает яйцо. Однако плотность поля в нем различна. Сердцевина вихрей по плотности энергии существенно отличается от периферии. А вот у старого, больного или слабого индивида почти вся энергия вихрей сосредоточена вблизи их центров. Внешние же границы вихрей зачастую за пределы тела не выходят. Самый быстрый и радикальный способ восстановления здоровья и молодости состоит в придании вихрям их нормальных энергетических характеристик. Для этого существует 5 простых упражнений. Вернее всего их 6, но 6-е особое, и о нем я когда-нибудь расскажу отдельно. Пока же остановимся на 5 упражнениях, каждое из которых действует благотворно, однако полнота эффекта достижима лишь при регулярном выполнении всех 5. По сути, это отнюдь не просто упражнения. Недаром ламы называют их ритуальными действиями. Эти ритуальные действия и составляют простую систему эфирной тренировки, имя которой – Око Возрождения. А теперь я расскажу обо всех ритуальных действиях Ока Возрождения по порядку. Ритуальное действие первое. «Ритуальное действие первое», – продолжил сэр Генри свой рассказ, – «очень простое. Выполняется оно с целью придания вращению вихрей дополнительного момента инерции. Говоря проще, с помощью первого ритуального действия мы как бы разгоняем вихри, придавая их вращению скорость и стабильность. Исходное положение для первого ритуального действия – стоя прямо, с горизонтально вытянутыми в сторону на уровню плеч руками. Приняв его, нужно начать вращаться вокруг своей оси до тех пор, пока не возникнет ощущение легкого головокружения. При этом очень большое значение имеет направление вращения – слева направо. Другими словами, если бы вы стояли в центре лежавшего на полу большого циферблата, обращенного лицевой стороной вверх, то вращаться нужно было бы по часовой стрелке. Женщины вращаются в ту же самую сторону. Подавляющему большинству взрослых людей для начала достаточно полдюжины раз обернуться вокруг своей оси, чтобы ощутить головокружение. Потому ламы рекомендует начинающим ограничиваться 3 оборотами. Если после выполнения первого ритуального действия вы почувствуете потребность присесть либо прилечь, дабы избавиться от головокружения, обязательно последуйте этому естественному требованию вашего тела. Я поначалу все время именно так и поступал. Период начального освоения ритуальных действий очень важно не переусердствовать. Старайтесь никогда не переходить ту грань, за которой легкое головокружение переходит в весьма заметное и сопровождается слабыми приступами тошноты, поскольку практика последующих ритуальных действий в этом случае может вызвать рвоту. По мере практики всех 5 ритуальных действий вы со временем постепенно обнаружите, что можете вращаться в первом действии все больше и больше, не доводя себя до ощутимого головокружения. Кроме того, чтобы отодвинуть предел головокружения, можно воспользоваться приемом, который широко применяют в своей практике танцоры и спортсмены-фигуристы. Прежде чем начать вращаться, зафиксируйте взгляд на какой-нибудь неподвижной точке прямо перед собой. Начав поворачиваться, не отрывайте взгляд от избранной вами точки, сколько это будет возможно. Когда же из-за поворота головы точка фиксации взгляда уйдет из вашего поля зрения, быстро поверните голову, опережая вращение туловища, и как можно быстрее снова захватите взглядом свой ориентир. Такой прием работы с использованием опорной точки позволяет довольно заметно отодвинуть предел головокружения. Когда я служил в Индии, меня не раз приводили в изумление вид так называемых пляшущих дервишей, которые часами, не останавливаясь, вращались вокруг своей оси в странном религиозном танце. Познакомившись с первым ритуальным действием, я вспомнил 2 немаловажных момента. Во-первых, пляшущие дервиши всегда вращаются в одном и том же направлении, слева направо, то есть по часовой стрелке. И во-вторых, все они выглядят очень сильными и моложавыми. Никакого сравнения с обычными людьми того же возраста. Я спросил у одного из лам-учителей в обители, связана ли практика пляшущих дервишей с ритуальными действиями. Он ответил, что дервиши в своей практике пользуются тем же самым принципом, однако доводят его до абсурда. В результате гиперстимуляция во взаимодействии тела и вихрей, в какой-то момент наступает серьезный дисбаланс. Происходит нечто вроде внутреннего взрыва, имеющего весьма разрушительные последствия для тела. Дервиши трактуют этот взрыв как психическое прозрение, своего рода вспышку религиозного просветления. Однако в большинстве случаев это ошибка, поскольку результирующее состояние имеет очень мало общего с истинным просветлением. В отличие от дервишей, ламы в своей практике никогда не вращаются до полного изнеможения, вращаясь не несколько сотен раз, а всего лишь раз 10-12, ровно столько, сколько в каждом конкретном случае необходимо для стимуляции вихрей. Максимальное же число оборотов за один раз в большинстве случаев не превышает 21. Ритуальное действие второе. Непосредственно вслед за первым ритуальным действием, продолжал сэр Генри Бредфорд, выполняется ритуальное действие второе, которое наполняет вихри эфирной силой, увеличивая скорость их вращения и придавая ему стабильность. Выполнить его еще проще, чем первое. Исходным положением для второго ритуального действия является положение лежа на спине. Лучше всего делать на толстом ковре или какой-нибудь другой достаточно мягкой и теплой подстилке. Ламы пользуются в качестве подстилки специальным ковриком для созерцания. Это толстая циновка, сплетенная из каких-то грубых растительных волокон и ячьей шерсти. Главная задача подстилки – изолировать тело от холодного пола, хотя ламы используют свои циновки также и в качестве удобного сидения во время практики созерцательных техник. Отсюда название «коврик для созерцания». Ведь именно созерцательным практикам ламы отводят главную роль, пользуясь оком возрождения, только как средством содержания тела в порядке и обеспечение его той огромной энергией, которая необходима для эффективной практики созерцания. Выполняется второе ритуальное действие следующим образом. Вытянув руки вдоль туловища и прижав ладони с плотно соединенными пальцами к полу, нужно поднять голову, крепко прижав подбородок к грудине. После этого поднять прямые ноги вертикально вверх, стараясь при этом не отрывать от пола таз. Если можете, поднимайте ноги не просто вертикально вверх, но еще дальше на себя, до тех пор, пока таз не начнет отрываться от пола. Главное при этом не сгибать ноги в коленях. Затем медленно опустите на пол голову и ноги. Расслабьте все мышцы и после этого повторите действие еще раз. В этом ритуальном действии большое значение имеет координация движений с дыханием. В самом начале необходимо выдохнуть, полностью избавив легкие от воздуха. Во время поднимания головы и ног следует делать плавный, но очень глубокий и полный вдох. Во время опускания такой же выдох. Если вы устали и решили немного отдохнуть между повторениями, старайтесь дышать в том же ритме, что и во время выполнения движений. Чем глубже дыхание, тем выше эффективность практики. Один из лам рассказывал мне, что пришел в монастырь очень больным и слабым стариком, и не мог даже чуть-чуть приподнять над полом прямые ноги. Поэтому он начал с того, что поднимал ноги, сгибая их в коленях, и едва отрывал голову от пола. Постепенно он добился того, что мог поднять бедра вверх коленями, но голени его при этом свисали вниз. Затем, по мере повышения тренированности, он научился выпрямлять согнутые ноги и прижимать подбородок к груди, и, наконец, через некоторое время стал поднимать вертикально вверх идеально прямые ноги. И вообще, этот лама меня просто восхищал. Когда он рассказывал мне о своих заключениях в начале практики, он выглядел совершенным образцом мужественной молодости и силы, хотя мне было известно, что по возрасту он на много-много лет старше меня. Правда, должен признаться, в восхищении и не было той доли неописуемого удивления, которое присутствовало в моем отношении к ламе Кы. После Кы удивить меня молодостью и сплошь древнего старика, как человеческой, так и сверхчеловеческой, было уже непросто. Тот же лама, о котором я рассказываю, время от времени развлекался тем, что носил вниз в поселок фрукты из монастырского сада, менять на ячье молоко. Козы в монастыре были, но этот человек больше любил молоко яков. Да и другие ламы от него не отказывались. Видимо, высота над уровнем моря, на которой находилась наша долина, была не такой уж высокой, потому что в небольшом саду, выращенном ламами на нижней террасе монастыря, засыпанный толстым слоем принесенной из поймы плодородной земли, росли невысокие фруктовые деревья, успевавшие за лето давать неплохой урожай. Обычно лама нагружал фруктами большую корзину, в нее помещалось никак не меньше 100 фунтов мелких яблочек и груш, и размеренным шагом отправлялся вниз по тропе. В поселке он отдавал фрукты и складывал в корзину несколько тяжелых кувшинов с молоком, а затем точно так же размеренно, ни разу не останавливаясь, поднимался обратно в монастырь. Когда после нескольких месяцев пребывания в монастыре я впервые решил составить ему компанию в такой прогулке, мне пришлось останавливаться не менее 50 раз, чтобы перевести дух. Правда, несколько позднее я обрел способность совершать прогулки вниз-вверх с такой же легкостью, как и он. Но это уже совсем другая история. Ритуальное действие третье. Ритуальное действие третье должно выполняться сразу же вслед за первыми двумя. И так же, как первое и второе, оно является очень простым. Исходным положением для него служит положение стоя на коленях. Колени следует ставить на расстояние ширины таза, одно от другого, чтобы бедра располагались строго вертикально. Кисти рук ладонями лежат на задней поверхности мышц бедер, как раз под ягодицами. Затем следует наклонить голову вперед, прижав подбородок к грудине. Забрасывая голову назад вверх, выпячиваем грудную клетку и прогибаем позвоночник назад, немного опираясь руками о бедра, после чего возвращаемся в исходное положение с прижатым к грудине подбородком. Немного отдохнув, если необходимо, повторяем все сначала. Таковы движения третьего ритуального действия Ока Возрождения. Подобно второму ритуальному действию, третье требует строгого согласования движений с ритмом дыхания. В самом начале следует такой же глубокий и полный выдох, как в первом. Прогибаясь назад, нужно вдыхать, возвращаясь в исходное положение, выдыхать. Глубина дыхания имеет огромное значение, поскольку именно дыхание служит связующим звеном между движениями физического тела и управлением эфирной силой. Поэтому дышать при выполнении ритуальных действий Ока Возрождения необходимо как можно более полно и глубоко. Ключом же к полному и глубокому дыханию всегда служит полнота выдоха. Если выдох выполнен полноценно, столь же полноценным неизбежно окажется естественно следующий за ним вдох. Мне доводилось видеть, как почти 50 лам одновременно практикуют око возрождения. Чтобы внимание не отвлекалось от внутренних процессов, происходящих в эфирном теле, они выполняли все ритуальные действия, кроме первого, с закрытыми глазами. Еще тысячи лет назад ламы открыли, что внутри себя человек может отыскать разгадки всех самых непостижимых тайн бытия. Причем единственным верным способом является практика, потому что, начиная с некоторого уровня сложности организации материи мира, интеллект становится бессильным, его средств не хватает для постижения всей сложности и одновременно всей простоты даже астрального мира, не говоря уже о многих мирах более высоких порядка. Все, в чем создан мир, в котором мы живем, имеет своим истоком внутреннюю сущность нас самих, и потому наша жизнь всегда есть творение наших собственных рук. Только наш выбор определяет то, как складываются ее обстоятельства. Только нашими желаниями и принятыми или непринятыми нами решениями формируются те ситуации, в которых мы оказываемся. Для большинства людей Запада, склонных полагать, что все зависит от неподконтрольных нашей личной воли сил внешнего мира, эта концепция кажется непонятной и неприемлемой. Однако ламы считают, что наоборот, личная воля человека поистине всемогуща. Все зависит от степени практического знания, которым человек обладает. А практические знания есть не просто информация, а точное знание того, как осознанно управлять личной волей в ее проявлениях, не только в этом мире, но и в других, более тонких мирах. Сейчас в человечестве очень широко распространено заблуждение, согласно которому принято путать знания с информацией или информированностью. Можно владеть грандиозными массивами интеллектуальной информации и при этом ничего не знать, то есть не уметь. Можно знать, не занимаясь накоплением гор информации, то есть уметь практически манипулировать личной волей на всех уровнях проявленного бытия. Яркий тому пример – состояние физического тела. Большинство людей Запада, в том числе профессиональные физиологи, ученые и высокообразованные интеллектуалы, твердо уверены в необратимости процессов старения и в невозможности процесса реставрации тела. Однако практика лам, в которой реставрация является лишь начальным этапом развития человеческого существа, доказывает обратное. Убежденность интеллектуалов не более чем иллюзия. Все дело в умении пользоваться механизмами, обеспечивающими человеку доступ к осознанному управлению личной волей. Ламы, и в частности обитатели монастыря, где хранится знание об оке возрождения, проводят на эфирном и астральном планах огромную работу, направленную на благо человечества. Поскольку более тонкие планы являются и более высокими, то есть управляющими для планов более грубых или низких, незначительные изменения, произведенные на эфирном и в особенности на астральном планах, вызывают существенные глобальные изменения на плане физическом, хотя требуют приложения гораздо меньше энергии, чем если бы соответствующие изменения осуществлялись непосредственно на физическом плане без привлечения сил, принадлежащих более высоким планом. Однажды миру предстоит проснуться в изумлении и увидеть результаты великой работы, проделанной адептами тайных учений. В том числе тибетскими ламами в сотрудничестве с другими, пока что неизвестными человечеству силами. Приближается время, когда над планетой людей зажжется заря новой эпохи, время рождения нового человечества. Грядет новый человек, которому будет подвластна его воля, и который научится осознанным ее действием раскрывать неизмеримые потенции скрытых в нем самом сил, преодолевая боль и страдания, чтобы искоренить войну и лишение из практики человечества этой планеты. Многие испытания предстоят еще нам, ибо так называемое цивилизованное человечество пребывает ныне в неизмеримых глубинах мрака, самого мрачного из наиболее мрачных времен. Однако нам уготована лучшая участь, и будущее наше видится во славе и радости восхождения к высочайшим вершинам Духа. И каждый, кто решится сделать хотя бы крохотный шаг навстречу развитию и раскрытию собственного сознания, шаг к постижению собственного Духа, вносит тем самым свою лепту в дело общей эволюции человеческого разума, свой вклад в победу всего человечества в жестокой битве за новое качество сознания. Все это было сказано мною лишь за тем, чтобы подчеркнуть, практика ритуальных действий Ока Возрождения отнюдь не есть просто физическая тренировка и средство самооздоровления, но нечто гораздо более мощное, гораздо более глобальное, один из инструментов овладения волей. Ритуальное действие четвертое. Когда я впервые приступил к освоению четвертого ритуального действия, рассказывал полковник, оно показалось мне очень сложным. Однако через неделю тренировок его выполнение стало для меня делом таким же легким, как и практика предыдущих. Для выполнения четвертого ритуального действия нужно сесть на пол, вытянув перед собой прямые ноги со ступнями, расположенными примерно на ширине плеч. Выпрямив позвоночник, положите ладони сомкнутыми пальцами на пол по бокам от ягодиц. Пальцы рук должны быть при этом направлены вперед. Опустите голову вперед, прижав подбородок к грудине. Затем запрокиньте голову как можно дальше, назад, вверх. А потом поднимите туловище вперед до горизонтального положения. В конечной фазе бедра и туловище должны находиться в одной горизонтальной плоскости, а голени и руки располагаться вертикально, как ножки стола. Достигнув этого положения, нужно на несколько секунд сильно напрячь все мышцы тела, а потом расслабиться и вернуться в исходное положение с прижатым к груди подбородком. Затем повторить все сначала. И здесь ключевым аспектом является дыхание. Сначала нужно выдохнуть. Поднимаясь и запрокидывая голову, выполнить глубокий, плавный вдох. Во время напряжения задержать дыхание и, опускаясь полностью, выдохнуть. Во время отдыха между повторениями сохранять неизменный ритм дыхания. «Перед тем, как я покинул монастырь, — продолжал свой рассказ полковник, — ламы-учителя сказали мне, что я должен передать полученное знание тем людям, которые захотят к нему приобщиться, но ни в коем случае не превращать его в источник собственного обогащения. Это в точности соответствовало тому, о чем говорил мне когда-то лама Кы. Поэтому я решил некоторое время попутешествовать по Индии и в качестве эксперимента провести занятия по практике Ока Возрождения для желающих, как индусов, так и англичан, в нескольких больших городах. В первые же дни занятий самыми первыми моими учениками я столкнулся с проблемой, которая поначалу казалась мне неразрешимой. Ученики-англичане и американцы, которых было около 15 человек, начали спрашивать у меня, сколько они должны заплатить мне за обучение. Когда я сказал, что являюсь человеком вполне обеспеченным, и занятия провожу вовсе для того, чтобы заработать, некоторые из них просто перестали ко мне приходить. Оставшиеся же не переставали требовать, чтобы я установил размер платы за обучение. Один пожилой джентльмен объяснил мне, что, занимаясь у меня бесплатно, он чувствует себя должником, и это вызывает у него постоянное ощущение внутреннего дискомфорта. По всей видимости, такое же чувство испытывали и все остальные мои ученики. Я находился в глубоком замешательстве, не представляя себе, как решить эту проблему, пока однажды, прогуливаясь вечером по берегу реки, не увидел одного из учителей индусской йоги в окружении учеников. И тут меня осенило. Вот у кого следует спросить, как традиция разрешает такого рода проблемы. Через одного из его учеников, выступившего в роли переводчика, я обратился к гуру, так называют в Индии йогов-учителей, и попросил меня просветить.
«Я вижу перед собой глаза мудрого человека», — ответил гуру. «И мне непонятно, почему ты не можешь решить такую простую задачку. Твои учителя велели не превращать данное тебе знание в источник обогащения. Но разве они запрещали принимать плату за обучение от тех, кто очень хочет заплатить?» Гуру Варта или Гуру Дакшина – так мудрые называют подношение, которое благодарные ученики приносят учителю, чтобы хоть как-то заплатить за все, что он им дает. И если учитель не принимает подношения, он либо поступает несправедливо, либо дает ученику понять, что тот в чем-то не оправдал доверия, и ему надлежит уйти. Пусть каждый приносит то, что хочет, в таком количестве, в каком считает достойным. Тем самым он прекратит мучаться от ощущения невыплаченного долга, удовлетворив свою потребность, отблагодарить тебя сообразно своим возможностям и тому значению, которое имеет для него даваемое тобою знание. Видишь, все очень просто. Такова традиция, и незачем ее нарушать. Если ты считаешь себя вправе отдавать людям то, чем владеешь, ты должен предоставить такое право и им. Иначе возникает несправедливость, а всякая несправедливость пагубно отражается равным образом на карме учителя и на карме ученика. Ибо очень немногим кармой дано право быть благодействуемыми, дхарма же благодетельствовать достойно удел избранных. Я поблагодарил гуру и с облегчением отправился к себе в номер гостиницы. С того дня проблема оплаты перестала для меня существовать. Я ставил в кассе вазу, куда любой желающий мог положить то, что считал нужным, и никто, даже я, не знал, кто и сколько туда положили. А деньги, которые приносили мне мои ученики, я использовал для того, чтобы оплачивать аренду помещения, в котором проходили занятия. «Вернемся, однако, к четвертому ритуальному действию», — сказал сэр Генри. «В моих группах было довольно большое количество стариков, которые почему-то полагали, что если они не смогут с самого начала полноценно выполнить четвертое ритуальное действие, у них никогда ничего не получится.
Мне приходилось тратить массу сил и времени на то, чтобы убедить их попробовать делать так, как получается. Когда же они начали просто пытаться максимально приблизиться к требуемой форме, успех не замедлил прийти. И через месяц практики ни у кого уже не возникало проблем с выполнением четвертого ритуального действия. Я помню, как в Калькутте одна из групп оказалась почти на две трети состоящей из стариков. Большинство из них не только не могли поднять туловище горизонтально в четвертом ритуальном действии, они едва были способны вообще оторвать ягодицы от пола. Остальные члены группы, мужчины и женщины средних лет и молодежь, справлялись с этим ритуальным действием с легкостью, что очень смущало стариков, чувствовавших себя неполноценными. В конце концов, мне пришлось разделить группу на две части и проводить занятия отдельно для стариков и для всех остальных. На первом же занятии старшей группы рассказал, что значение имеет не идеальное исполнение упражнения, а регулярность настойчивых попыток. Я сообщил им, что сам способен выполнить 50 повторений четвертого ритуального действия, не ощутив при этом ни малейшей усталости, что и сделал тут же на их глазах, дабы не быть голословным. А после добавил, что сам я, приступая к освоению этого упражнения, выглядел ничуть не лучше, чем любой из них. И они мне поверили. С того дня эта группа стала едва ли не лучшей по скорости улучшения результатов. Единственная разница между молодостью и старостью, здоровьем и болезнью, заключается в различии режимов функционирования вихрей. Достаточно привести вихри в порядок, и старик снова станет молодым. Ритуальное действие пятое. «Итак, мы добрались до ритуального действия пятого», — объявил полковник. «Исходным положением для него является упор лежа, прогнувшись. При этом тело опирается на ладони и подушечки пальцев ног. Колени и таз пола не касаются. Кисти рук ориентированы строго вперед, сомкнутыми вместе пальцами. Расстояние между ладонями немного шире плеч. Расстояние между ступнями ног такое же. Начинаем с того, что запрокидываем голову как можно дальше назад вверх. Затем переходим в положение, при котором тело напоминает острый угол, вершиной направленный вверх. Одновременно движением шеи прижимаем голову подбородком к грудине. Стараемся при этом, чтобы ноги оставались прямыми, а прямые руки и туловище находились в одной плоскости. Тогда тело окажется как бы сложенным пополам в тазобедренных суставах. Вот и все. После этого возвращаемся в исходное положение, упор лежа прогнувшись, и начинаем все сначала.